Глава 15. Алан Портер расположил свою гигантскую тушу на огромном стуле, сделанном, очевидно, на заказ, вытянул длинные ноги, скрестил их, положил очки на стол и, произведя все упомянутые действия, ободряюще улыбнулся. «Я готов. Давай вместе разберемся, что с тобой происходит». Был вечер понедельника. Я очнулся на кушетке в гостиной Фрэнка и Элизабет. Надо мной склонилась встревоженная Энн. Я не сумел придумать ничего лучшего и заискивающе улыбнулся ей. Мы решили сказать Фрэнку с Элизабет, что я весь день неважно себя чувствовал. Видимо, сильно переутомился. Конечно, объяснение звучало не особенно убедительно, но хозяева, как люди воспитанные, не настаивали на другом. Мы с Энн пришли домой. И после короткой, но бурной дискуссии я сдался и позвонил Алану. Тот велел нам немедленно явиться к нему, что мы и сделали. Энн осталась ждать в приемной, я прошел к Алану в кабинет. Элизабет осталась с Ричардом. «Трудно тебе пришлось», — заметил Алан, выслушав мой сбивчивый рассказ. Подумав с минуту, он выпрямился на стуле и величественно изрек: «Смею тебя заверить, что ты не сумасшедший. В твоем психическом здоровье я нисколько не сомневаюсь». Я тоже так думал, но все равно почувствовал облегчение, услышав эти слова из столь авторитетных уст. «В процессе гипноза», — вновь заговорил он, — «невозможно наделить кого-либо дополнительными возможностями. Но если они дремлют в человеке, можно их высвободить. Это вовсе не значит, что речь идет о какой-то аномалии. Хотя мы, безусловно, имеем дело со случаем, который парапсихологи назвали бы сверхнормальным, в отличие от старого и приевшегося термина «сверхъестественный». Все упрощается, если то, с чем мы имеем дело, укладывается в естественную схему вещей. Запредельные явления привносят в нашу жизнь много сложностей. Чудеса нынче не в моде. Значит, — решил я уточнить, — никаких привидений, никаких таинственных предсказаний. Алан улыбнулся. «Думаю, нет. И не имеет значения, что то или иное происшествие кажется таинственным. Всегда найдется относительно простое объяснение. Я говорю «относительно», так как существует ряд основных положений, которые следует принять за основу. Это существование телепатии и основных ее проявлений, ясновидения, психометрии и так далее. Иначе говоря, паранормальных или сверхнормальных возможностей человеческого мозга. Но почему все-таки я? Ты или кто-нибудь другой? Какая разница? Главное, это никак не связано с наследственностью. Тут Алан необычайно оживился. Это, кстати, мой тезис. К счастью для тебя, он коренным образом отличается от мнения большинства моих коллег. Приди ты к кому-нибудь из них... Диагноз «шизофрения» был бы тебе гарантирован. «Я бы не смог их винить», — вздохнул я. «Последнюю неделю я вел себя как законченный псих». «Прежде чем перейти к деталям», — отозвался Алан, — «я бы хотел объяснить тебе несколько общих моментов, которые могут представлять для тебя интерес. Видишь ли, человеческий разум эволюционировал по определенной схеме. Сначала была аморфность, то есть нечто расплывчатое, не оформившееся, затем пробуждающееся сознание, потом возникновение инстинктов, потом отдельные проявления индивидуальности, а следом подавляющее влияние коллектива и, наконец, простейший разум. Далее утрата способности к широте реакций, другими словами, сужение границ восприятия. Максимальное ограничение в обмен на максимальную силу, сконцентрированную в определенном направлении. Вот в этом-то состоянии мы и пребываем в настоящее время. Мы большие специалисты в области техники, но слепые котята в вопросах самопознания. И последняя стадия, которая еще не наступила, но определенно приближается. Сохранение здравого смысла и объективности на достигнутом уровне, и вместе с тем — погружение в былую аморфную неразумность. На первый взгляд это шаг назад, но на самом деле это будет гигантским скачком вперед к личности, к ее чувствам и ощущениям, так сказать, шаг к себе, к осознанию себя. Алан снова улыбнулся. «Я столько всего наговорил. Ты еще в состоянии что-нибудь воспринимать?»
«Пытаюсь». Я напряженно вдумывался в его слова. «Ты хочешь сказать, что случай со мной — это своего рода сбой, непроизвольный скачок в эволюционном процессе?»
«Не совсем. Я считаю, что гипноз, вернее, не вполне корректный вывод из состояния гипноза, пробудил в тебе скрытые силы. Иначе говоря, выпустил на свет Божий твоего психического двойника. Твой пси-фактор. Должно быть, я выглядел обескураженным, потому что Алан счел нужным пояснить. Это такое состояние умственной деятельности, при котором имеют место паранормальные познавательные способности».
«А, ну да», — не удержавшись, фыркнул я. «Вот теперь мне все сразу стало ясно».
Алан весело рассмеялся, затем уселся поудобнее и внимательно посмотрел мне в глаза. «Есть одна существенная деталь», — произнес он. «То, что я сказал, признается немногими специалистами, и я имею честь быть в их числе. Вот ты спросил, почему именно с тобой такое случилось? А я ответил, что то же самое могло произойти с любым другим человеком. Это исключительно важно. Я уверен, что любое человеческое существо с рождения наделено психической восприимчивостью, правда, в различной степени. И достаточно иногда простого прикосновения, чтобы привести этот тончайший механизм в действие. На деле же, — продолжал он, — в эту способность не очень-то верят. Сейчас эти идеи не пользуются особой популярностью, потому что во всем этом отсутствует очевидность. Как и все прочие науки о человеке, изучение человеческих реакций требует к себе особого внимания. Отрицательное отношение приносит только вред. Здесь ничего нельзя потрогать или измерить, независимо от того, веришь в это или нет. Поэтому с научной точки зрения теория выглядит зыбко и неубедительно. Но я убежден, когда люди осознают существование своего псифактора, они смогут реализовать свои потенциальные возможности, которые долгое время не использовались. «Знаешь», — задумчиво произнес я, — «это странно, но несколько раз я готов был поклясться, что Ричард знал, о чем я думаю, и знал, что я знаю, о чем он думает». «Это вовсе не странно. Это более чем вероятно», — отозвался Алан. «Пока дети не умеют общаться посредством слов, они, скорее всего, используют свои природные телепатические способности, которые также имеют историческую основу. Я верю, что в доисторические времена, до появления речи, паранормальные способности были в порядке вещей. И это вполне объяснимо. Нельзя же абсолютно все человеческие потребности выразить при помощи жестов и гримас. Тогда получается, что с появлением речи эти способности были утрачены. Я вроде бы что-то начал понимать. Скорее подавлены, — ответил Алан. Но я убежден, что они все еще живут в каждом из нас. Он помедлил немного и снова заговорил. Что касается твоего случая, — сказал он, — думаю, восприимчивость, высвобожденная в тебе, ближе к возможностям доисторических людей, чем к человеку будущего. Но не расстраивайся. 95% так называемых «медиумов» плывут с тобой в одной лодке, хотя они никогда со мной не согласятся. Но, судя по беспорядочным, абсурдным и противоречивым результатам их сеансов, это не подлежит сомнению. Именно поэтому видения приходили к тебе неожиданно. Единственное, что им предшествовало, — это некий физический дискомфорт, что также является признаком вашего, а точнее, нашего несовершенства. Настоящие медиумы не чувствуют ухудшения своего физического состояния ни до, ни после сеанса. Их восприимчивость носит сугубо умственный характер. Она идет, если так можно выразиться, от мозга, а не от болезней души и сердца. И, разумеется, они полностью контролируют ситуацию. «Знаешь», — устало усмехнулся я, — «ты меня немного утешил. Оказывается, я не один». Есть и другие люди, испытавшие то же самое.
«Сколько угодно», — кивнул Алан. «Причем большинство из них называют свои способности даром, хотя лично я назвал бы этот дар физическим недостатком. Посуди сам.
В условиях, когда недостаточно знаешь и понимаешь самого себя, движение наугад способно принести больше вреда, чем пользы.
— Аминь, — вставил я.
Алан улыбнулся. — Представь себе, ты, как и большинство медиумов-дилетантов, идешь по темному тоннелю с фонариком, который включается и выключается сам по себе, независимо от твоего желания. Ты успеваешь бросить лишь мимолетный взгляд на то, что вокруг тебя, не зная, что увидишь в следующий миг.
Звучит не очень обнадеживающе.
Это только начало. Что касается деталей, они сводятся к одному — телепатии или ее проявлениям. Ты знал, когда на голову твоей жены свалилась банка, потому что она непроизвольно послала тебе мысли форму боли, а ты уже преобразовал ее физическое ощущение. Ты был настроен на волну няньки Ричарда и почувствовал, что она собирается сделать какую-то пакость. Примерно так же обстояло дело и с вашей соседкой. Ты действительно несколько раз уловил ее мысли, а остальное непроизвольно домыслил сам.
«А как же халат?» — вскинулся я. «И форма для кексов?»
«Все было тебе известно», — ответил Алан. «Разве этот халат Элси надевала впервые?»
«Нет». «Я его уже видел, но...»
«Значит, вероятность того, что она его снова наденет, была весьма высока. А что касается форм... Что ж, если их взяли, то рано или поздно должны были вернуть, и ты также знал это. Но меня послала Энн. Я все еще не был убежден и пытался сопротивляться. Кто заставил тебя сегодня остаться дома? Разве Энн? Вроде бы ты сам так решил».
«Она же могла пойти сама.
Вероятно, она давно решила поручить это дело тебе. Вот ты и узнал об этом. Твой разум постоянно занят поисками совпадений между сном и реальностью, и в чем-то идет дальше, подгоняет реальность под сон».
«Ты имеешь в виду крушение поезда?» — съязвил я.
«Ясновидение», — спокойно ответил он, — «это другой аспект телепатии. Более чем вероятно, что ты находился в телепатической связи с кем-то из очевидцев или жертв катастрофы. Это часто случается при больших авариях. А затем переданные тебе телепатические образы приняли форму сна».
«А как насчет расчески?» — не унимался я. «И кочерги?»
«Здесь имеет место другое проявление телепатии — психометрия. Медиум берет в руки предмет, принадлежащий личности, с которой он находится в телепатической связи, и считывает с этого предмета информацию об этой личности. Предмет в этом случае является носителем информации. В твоем варианте это оказалась расческа. Что касается мысли о смерти, то она, несомненно, принадлежала Элизабет. Так, кажется, зовут твою соседку. У беременных женщин всегда присутствует сознательный или подсознательный страх за свою жизнь и жизнь будущего ребенка. Многие боятся умереть при родах. С кочергой, как и с расческой, дело обстояло точно так же. Только мы не знаем, от кого именно ты получил телепатическую информацию и какое отношение к этому неизвестному лицу имеет ваша кочерга. Если хочешь узнать поточнее, тебе вновь придется взять в руки эту кочергу. Ситуация прояснится.
«Нет уж, спасибо!» — я ожесточенно замотал головой. «Я не настолько любопытен».
«Понимаю», — усмехнулся Алан. «Но другого пути нет».
«А как же я узнал о смерти матери Энн?»
«Здесь возможны два варианта. Первый — простое совпадение. Твоя жена наверняка не раз говорила тебе о болезни матери, и в памяти у тебя прочно засела информация о том, что она старая и больная женщина. А телефонный разговор только обострил ситуацию. Ну а другой вариант — та же телепатия. Ты уловил мысль отца Энн или ее умирающей матери. Возможно, и то, и другое».
«А почему я увидел окровавленного соседа на полу в его собственной гостиной?»
«Ты сам мне рассказывал, что на вечеринке, с которой все началось, был разговор о том, сможет ли Элизабет в состоянии гипнотического транса застрелить своего мужа. Это осталось у тебя в памяти. Кроме того, ты знал, что у Фрэнка есть любовница. Вот и все. Остальное довершило твое воображение. А если все-таки убийство произойдет в действительности? Это лишь докажет, что Элизабет наконец решилась пристрелить бабника и садиста. С таким же успехом ты можешь напророчить смерть 300 людей 4 июля, и они действительно погибнут в различных катастрофах. Здесь ты имеешь дело уже не с телепатией, а с теорией вероятностей. Согласись, здесь уже другая специфика. Кстати, должен тебе сказать, вероятность того, что Элизабет в конце концов не выдержит и пристрелит своего гулящего супруга, достаточно велика, особенно если в доме есть оружие. Я разинул рот. «У Фрэнка есть люгер», — наконец выговорил я. «Он привез его из Германии». «Что ж, остается надеяться, что он хранит его незаряженным», — философски заметил Алан. «Так чьи же я мысли все-таки читал, когда увидел эту кровавую сцену?» «Вероятнее всего, мысли Элизабет», — подумав, ответил Алан. «А если она не знает о существовании любовницы, тогда Фрэнка. Он думает, что жена его убьет, если узнает о рыжеволосой подружке. Ты воспринимаешь эту мысль, затем включается воображение, и, наконец, ты видишь эту сцену». Я откинулся на стуле и медленно произнес: «В твоем изложении все оказывается чертовски просто». «Вовсе нет», — возразил Алан. «Ты оказался свидетелем и участником удивительных событий, которые в очередной раз доказывают существование телепатии, причем сразу в нескольких ее проявлениях. Уверяю тебя, это немало». Несколько минут я сидел молча, пытаясь осознать услышанное. Казалось невероятным, что кошмар, который меня преследовал последние дни, так легко и логично разъяснился. Я даже ощутил легкое разочарование. Невозможно было не согласиться с Аланом, что от этого дара больше вреда, чем пользы. Но где-то в глубине моей души еще не умерло детское стремление к чему-то необычному, волшебному. «А женщина?» «Телепатия в чистом виде. Причем сигнал, очевидно, идет непосредственно от нее. Как ты сказал, ее зовут?» «Элен Дрискол». «Вот-вот. Вероятно, ты прав, предполагая, что она очень хочет вернуться в этот дом и мысленно посылает тебе свое желание. Кроме того, она, возможно, оставила в доме какую-то заряженную ее мысленной энергией вещь, на которую ты наткнулся». «Значит, никаких привидений», — вздохнул я и рассказал Алану о своей уверенности, что нашел доказательства жизни после смерти. «Было бы очень неплохо иметь такое доказательство», — усмехнулся Алан. «Но, к великому сожалению, его не существует, независимо от того, что по этому поводу говорят наши друзья-спириты. Насколько мне известно, именно телепатия лежит в основе всех паранормальных явлений». Он заложил руки за голову, потянулся и продолжил. «Хотелось бы поверить в существование простенькой схемы. Никогда не исчезающая полностью жизненная энергия существует в бесконечном цикле между сном и явью, покоем и активностью, жизнью и смертью, причем последнее — просто неудачно подобранный термин. Но, увы, доказать это невозможно». Алан снял очки и с улыбкой посмотрел на меня. «По-моему, хватит теорий. Сейчас я тебя усыплю и выведу всех тараканов из твоей головы». Как я запомнил его последние слова.